Eu tenho abuso anito para tão bem. Ну, конечно, подойдет, куда же они денутся.
О!
Привет!
Так, господа, либо фотографии делят весь экран, это вид, вид галереи, либо, если вид докладчика, то у вас одна фотография крупная. Остальные фотографии идут лентой. У кого-то она расположена горизонтально, у кого-то вертикально. Но есть стрелочки, возможность продвигать эту ленту, когда вы поочередно хотите на кого-то посмотреть. Да. Если... Да, звук во время чтения будет выключен. Сейчас я пока народ пускаю, потом, видимо, я кнопки передам Эйтану. Потому что я не смогу совмещать две функции одновременно. Эйтан Адмиральский, отзовись.
Приятное с полезным.
Я здесь, все в порядке.
Да. И тогда я уже не смогу переименовывать людей. А у нас тут, по-моему, только Эйтан в единственном числе Эйтана, остальные все по два хотя бы. Каждое имя. Так что, пожалуйста, кто умеет, переименовывайте себя так, чтобы были видны имя и фамилия.
Никто не перепутает. Ира и Ирена.
Ну, нет, с Ирами мы уже разобрались.
Марина, главное ты. А мы же будем молчать и слушать. Какая разница, как
называется? Соломон. Сейчас найдет Соломон.
Где фамилия есть?
Сейчас Борис фамилия написана.
Никак.
Саша, один Семен.
Нажми на кнопку.
На какую нажми кнопку, на Саша?
Саша, тебя не видно.
Добавляй. Раньше надо делать все вовремя, понимаешь?
Так, ага, Владимир и Лиза Бендикова.
Ладно, все, поехали.
Так,
я не могу.
Сашуня, ты... Саш, всех учишь, камеру на себя направь.
Володя появился.
Володя Ролович?
Да, да.
Не видно.
Не так, ну, у меня весь экран, так я вижу всех.
У меня тоже весь экран, но не все видны.
А все знают Ороловича? Оролович – это член литературной студии в Твери. Так вот и Бахмутский. Так, и...
А, появились? Лиза, да. Бендикова появилась. Так, Лиза появилась.
Здрасте, я познакомился с вашей...
Бендикова, Бахмутских я пока не...
Что там с рубашкой сидит?
Мира переименовалась, Мира Римская.
Володя без...
Соломончик появился.
Соломона.
Я не вижу.
Так вы можете прокручивать себе ленту, ребята?
Как я вижу.
Вы можете себе прокручивать ленту. На экране все не помещается. Просто у нас уже довольно много участников. У нас
26,
отлично.
Да, хорошо, да.
Так, времени уже 0,3 минуты.
Все, поехали.
Так, я думаю, что так вот Яков, это Яков Духно, значит, скорее всего.
Или, да?
Так, значит, сейчас.
Так, ваш Эйтан проследит уже за всем.
Саша Бахмутский, кто сегодня ведет заседание, кто открывает его?
Я сейчас открою. Я его сейчас и открою, потому что он носит дополнительный пост.
Отлично. Значит, вместе с организатором Эйтаном и мною читающей остается все время включенным звук у Бахмутских. Только вы там, когда между собой переговариваетесь, вас слышно.
Будем отключаться.
Так, значит, все, я передаю кнопки организатора, передаю организатору Эйтану.
Хорошо.
Так, сейчас еще одна Наталья. Так.
Ина, а меня слышно?
Да, Володя Ролович, да? Зачем? Слышно, но не видно.
Видно, видно.
Только это я знаю твой голос замечательный, а остальные-то не знают. Сейчас, где у меня Эйтан? Сейчас я его найду. Алина, принять.
Владимир, тебя слышно.
Так, сейчас. Я на Эйтана.
Тут кто-то Лиза.
Есть
Лиза Бендикова показывает, Бендикова. Она не слышит.
Бендикова. Звук. Лиза Бендикова, все нормально.
Нормально, Бендикова, да?
Да. Лиза Бендикова, все на месте.
Плохо.
Там есть опция найти. А, человек.
Да? Хорошо, все, я тебя,
да.
Я тебя уже нашла.
И на английском буквами написано.
Как только ты подал голос, ты стал крупным. Значит, ага. Сейчас... где? А я не знаю, где эта опция найти. Ты стал крупным, но я пока...
Сверху, над списком.
А, да, вижу.
А? Нет, я просто вижу всех участников этой конференции.
Так.
Главное, это... что мы слышим ваш голос. Отлично.
Я еще, но этого...
Марина? Нет, никакого. Марина.
Это там Наташа Салман? Я по голосу, да? Предполагаю.
Ну да, это Наташа.
Так, сейчас, минуточку.
Итан, что-то хочет от Тима Леон.
Я еще не успела передать.
Не передала?
Нет, не успела. Сейчас, вот. Еще.
Хорошо. А потом созвонимся.
Спасибо, Лена. Да. Потом в конторе передай мне.
В левом углу красный микрофон, нажмите его, чтобы он не работал.
Нет, это делает организатор. Иначе они будут включать по своему усмотрению. Так, ты там.
Марина. Да.
Ты организатор.
Организуй.
Да.
Постоянно
я сейчас включены, всех закрою, а потом включу Марину и Бахмутова.
Да, Бахмутский и я.
Так, одну минутку.
Что-то Ларион хочет спросить.
Итак, Марина, ты в эфире, пожалуйста.
Саша Бахмутский начинает руководить. Хорошо.
У нас сегодня есть небольшое совпадение, литературный день Марины и день рождения Романа Зайцева. Если мы этот вечер, вернее, это литературное действие посвятим дню рождения Зайцева, Марина не обижусь.
Я не обижусь. Я не обижусь, только, как всегда в жизни, грустные и радостные ходят рядом, да?
Ну, так это нормально.
Это нормально.
Все, прошу всех все свои заботы, отложить их на завтра. Пожалуйста, Марина.
Я не зря сказала о грустном. Жизнь все чаще стала преподносить сюрпризы каждому из нас. Это естественный процесс. Сегодня утром ушел мой одноклассник. Наш класс переписывается до сих пор. Поэтому я немножечко окунаюсь в детство. Это был мальчик, в которого... Я не проводила тогда полноценного опроса, но, по-моему, в него были влюблены все девочки в какой-то период, хотя и не признавались. И потом это была первая семейная пара. Самый яркий мальчик выбрал самую яркую девочку. По этому поводу мой еще детский стишок. Я могла бы такую же стрижку носить и по лужам в чулках шлепать ночью беззвездной. Но тобой мне не стать, мне собой нужно быть. И, наверное, чуточку поздно. Сколько лет утекло, поздно, не поздно, в жизни бывало много всякого. Я довольна своей жизнью. Очень интересная жизнь. Я буду периодически то в детство возвращаться, то во взрослое состояние. Детский страх. Это уже во взрослом моем статусе написанное, но воспоминания о детстве. Когда я еще была тугим, непроницаемым мячиком. Когда я еще не нравилась мальчишкам. И уже смутно начинала это ощущать. Когда я еще от избытка хорошести умела презирать. А позже, превозмогши к детству, уважала. Как трудно было все это вместе умять и застегнуть школьный передник. Когда я еще была бессмертной, потому что известные мне бабушки и дедушки, не говоря уже о родителях, еще не воспользовались своей очередностью. Тогда терзаема была я вечным страхом, что если подниму повыше руку, когда решаю у доски задачу, то все увидят край голубеньких с начесом. Сейчас я прочту еще написанные вот так же. Я очень четко помню свои детские ощущения, детские воспоминания. Вот пример рассказиков, написанных по этим ощущениям. Что такое завтра? Мама, что такое завтра? Вот сегодня день пройдет, ты ляжешь спать. Утром проснешься, и будет завтра. Утром. Теперь уже завтра? Нет, это сегодня. А когда будет завтра? Вот день пройдет, ты ляжешь спать, а потом проснешься, и будет завтра. Следующим утром. А сейчас уже завтра? Нет, сейчас уже сегодня. Так когда же будет завтра? Много раз пришлось мне спать ложиться, прежде чем я поняла, что значит это слово. Оно значит «за утром». Если «за утром» произнести несколько раз и в торопях, то звук «у» становится короче. Поэтому мы слышим «завтра», «за утром», «за утром», «за утром». Вот более поздние мои рассказы. Я знаю, что Вениамин Арцис, его сейчас нету почему-то, он хорошо помнит сюжет этого рассказа, он ему очень понравился когда-то. Так меня видно, да? Кафе «Орбита». Кафе «Орбита». На 15 минут я все-таки опоздала. Подруга, дожидавшаяся меня у входа, уже злилась основательно. Правда, пока мы по стилизованной под старину и довольно крутой лестнице поднялись на второй этаж, где находилось кафе, она несколько остыла.
Ну, тебя не видно.
Меня не видно?
Видно, видно, все в порядке.
Видно? Нам да. Хотелось посидеть немного наедине. Было что обсудить.
Сесть ниже.
Разрешите?
Сесть ниже. Чуть-чуть сядь ниже.
Есть? Ты
подними камеру.
Так, извините, технические такие вещи.
Стой, на месте, все.
Все. Я думаю, что это сейчас опустится снова. Так вот, нормально?
Нормально.
Нормально. Нам хотелось посидеть немного наедине, было что обсудить. Разрешите? Перед нами возникла странная пара. Один аккуратно постриженный коротышка с чистым воротничком, выглядывающим из-под пиджака. Брюки наглажены, со стрелочкой, ботинки вычищены. Лучше некуда. За ним стоял тощий неопрятный верзила с длинной тонкой шеей, на которую мятой гармошкой была нанизана горловина свитера. Он склонился к уху приятеля и что-то ему нашептывал, сам же и похохатывая. Коротышка, от которого исходила просьба подсесть за наш столик, небрежно прислушивался к своему спутнику и снисходительно улыбался. Народу в зале еще почти не было. И просьба в этой ситуации казалась странноватой, но оставаться в одиночестве до конца, видимо, нам все равно не дадут. Каждый столик на 6 персон, а через час-другой кафе заполнится. Пожав плечами, мы позволили им самим решать, где усаживаться. Пришедшие были нам безразличны, и мы вернулись к своей беседе. «Мне жаль вас. Вы никогда не достигнете высот», — вклинился в наш разговор знакомый голос. Аккуратист-коротышка успел изучить меню, и теперь в ожидании официанта внимательно изучал наши лица. эти высоты, почему-то недосягаемые для нас, как-то странно связались с темой нашего разговора, но в то же время полностью в нее не вписывались. Да и говорили мы негромко, вряд ли соседи могли вникнуть в суть. О каких же высотах он говорит? Может быть, о космических орбитах, на которые намекает название кафе? Институт, в котором я работаю, как раз этими проблемами и занимается. Я там маленький винтик, но в результате общей работы то, что должно достигать орбит, их как-то и достигает. Вы о чем? – озадаченно спросила я. Хотите знать, за что мы вас любим? – вместо ответа продолжил неожиданный собеседник. Кто и кого? – опять не поняла я. Мы, русские, вас, евреев. «Так, валяйте!» – с металлом в голосе разрешила подруга. Его долговязый приятель, ухмыляясь, опять что-то шепнул короткому на ухо. Отмахнувшись, коротышка заговорил. «За то, что вы очень умные и умеете делать деньги!» – он загнул один палец на руке. «За то, что ваши дети воспитанные и образованные!» – продолжил он, загибая второй палец. «За то, что вы со всеми пьете, но не спиваетесь?» Четко, будто перебрасывая костяшки на счетах, перечислил наш визави. «За то, что вы всегда помогаете друг другу и тянете своих за собой. За то, что вы очень активны, вам всегда надо больше других. Пятый палец загнут, мы завороженно взираем на повисший в воздухе кулак. А хотите знать, почему вас не любим?» Прервал паузу наш лектор. «Будьте так любезны!» С подчеркнутым сарказмом кивнула я. «Меня это давно интересует. Потому что вы очень умные и умеете делать деньги». Коротышка вновь вывесил перед собой кулак, но теперь его пальцы разгибались по одному на каждую фразу. «Потому что ваши дети воспитанные и образованные», отогнут второй палец. «Потому что вы пьете со всеми, но не спиваетесь», третий палец. «Потому что вы всегда помогаете друг другу и тянете своих за собой, потому что вы очень активны, и вам всегда надо больше всех». Коротышка демонстрирует нам раскрытую ладонь, будто на ней лежит сама истина. Потрясающе! Блестяще доказанная теорема. Впору аплодировать. Докладчик доволен произведенным эффектом и с достоинством склоняет голову в коротком кивке. «Разрешите представиться?» «Попробуйте!» – голос моей подруги угрожающе звенит. Представил себя коротышка, также внятно и сжато. «С Украины. Лучший выпускник зубоврачебного училища. Единственный из выпуска получил распределение в Россию, в Самару. Отпуск перед работой использует для турне по столичным российским городам». Долговязый опять склонился к его уху. Теперь до нашего слуха долетели обрывки. «Сара? Абрам?» На этого надменно указал подбородком коротышка, не обращайте внимания. «Я его кормлю, и он за мной ходит». Недолгая пауза вдруг заполнилась музыкой. Народу в зале заметно прибыло, и маленький оркестр принялся за работу. Коротышка встал, обошел стол и, торжественно склонив голову, пригласил меня на танец. «Интересно», подумала я, подняв за фигурные ручки удлиненное фарфоровое блюдо с недоеденным мясным ассорти. «Интересно, а если с середины этого блюда треснуть его по голове, блюдо переломится?» Я просто подумала, но напряжение фарфора в моих руках и его белизну помню по сей день. Незабудки. У деда были голубые глаза, почти выцветшие к концу жизни. Весь дед был выленившим отголоском какой-то дорежимной до пионерской эпохи, всерьез нами не воспринимался. Позже вспоминалось, что он умел рисовать, знал иврит, хотя в те времена это было бесполезным грузом. безграмотно, но очень красиво с завитушками писал по-русски. Еще дед умел восхищаться глубиной эскалатора, разноцветием заката. Вкусу дедушки я доверяла больше, чем маминому. Смотрится ли на мне добытая мамиными стараниями модная вещица? Он чувствовал точно и говорил честно. Мама же могла покривить душой, хотя бы ради целесообразности. Вещь есть, надо носить. Сейчас я бы рада была поговорить с дедом. Нашла бы, о чем его спросить. Не успела. Не успела вырасти. Молчание полнее слов. Вопрос нерешаемый вместе. Что сможет уравновесить эту чашу весов? На могиле деда упорно вырастали незабудки под цвет его глаз. Несколько лет мы с мамой пытались заменить их на какие-нибудь крокусы, потом перестали бороться. Могила цвела дедушкиными незабудками. Сейчас там лежит уже не только дед. Улыбаться горько на портрете, незабудкой в дерне прорасти. Наших радостей вам больше не отметить, наших бед от нас не отвести. Ухаживает за могилой старший брат. Брат, оставшийся за старшего, его, можно сказать, дежурство. Брат с незабудками справился. Он забетонировал могилу. Некоторое количество стихов прочту сейчас для разнообразия.
Вы знаете, что-то со звуком проблема. Было лучше слышно. Стало плохо слышно. Очень плохо слышно. Нельзя никак погромче.
Погромче? Может быть, я просто стала...
Это местная проблема. У меня, например, все отлично.
Так, хорошо. Надо выключить телефон. Вы проследите, пока вот пауза, проследите, чтобы рядом не лежали другие звуковые аппараты, телефоны и так далее. Стихи. Без нас. Событий курс без нас проложит, а нам лишь вывод подытожит. Без нас еды, любви, затей никто не вырастет детей. Лист тронут желтизной, как старца кашель, сух. Покуда ты со мной, я вся и взор, и слух. Скупа листа ладонь, свой мир, свой миг хранит. Неведомый огонь, продолжи наши дни до тех неясных пор, до странной той черты, где бросить разговор решимся я и ты. У экрана спать разлегся Макс на руке и на клавиатуре. Он уже наставил много клякс в переписке и на редактуре. Вместе редактируем журнал, кот урчит и не достать до клавиш. Что ж, похоже, даже день устал. Так устал, что точку не поставишь. Жизнь бессовестно тесна. Только вновь пришла весна. Жизни власть и сласть, и малость. Шла, бежала, понеслась. Что за жалость, что осталось? В мышцах чувствую усталость. Догоню, кричу. Но шалость, жизнь к щелке малой, шасть. Я шарик, все еще не сдутый, покуда есть еще зачем парить, и не пришла еще пока минута, чтоб порвалась натянутая нить, пока еще могу играть цветами, цедить лучи сквозь свой цветной объем. Но лопнет нить, но связь порвется с вами, и жалким лоскутком под облаками я пропаду веселым ярким днем. Как заготовить счастье впрок? Упрятать замок под замок? Пусть станет лишь своим, домашним. Прокиснет, скажется вчерашним. Сушить, солить, сварить варенье? Нет, написать стихотворение. Мой бостонский друг, тоже одноклассник, Юра Рапопорт, из которого стихи сыпятся, это сплошной фонтан, переписка очень интересная. Вот он мне написал: «Ты очутилась на загадочном Востоке». Мой ответ: на загадочном Востоке бьет припадочный хамсин. Хочет он подбить итоги жизни наших Палестин. Эти жаркие зефиры, жаль, совсем не пастила. Не хотят соседи мира, им не жизнь, а смерть мила. Я совсем не Нефертити, не особенных кровей, но в роду, как ни вертите, каждый первый был еврей. Не набьет хамсин оскому, на душе уютно мне. Я приехала, я дома, в этой пыльной стороне. Здесь присутствует много моих друзей по литературной студии, которые пишут существенно больше меня. Так что это обращение к ним. Мои стихи как по талонам, скупы, их долго нужно ждать. Хоть потом и зайди соленым, двух урожаев в год не сжать. Другие, почва ли благодатна, ключом прорвался ли родник, что ни минута, строчка внятна, что ни неделя, новый стих. Должна пример с вас брать я, плодоносящее собратье. Как не был день. Как не был день. Случился и истек. Им начались неделя, месяц новый, повисший в небе тоненькой подковой. И те проскочат быстро свой виток. Опять промчался суток резвый конь, а я опять успела слишком мало. Черт, те же только что глотала таблетки на ночь. Сыплю на ладонь. Кот мяучит у ноги. Сейчас, немножечко, стоп. Потеряла, вот. Кот мяучит у ноги. Мама в кухне месит тесто. Не черствеют пироги. И от речки веет детством. Берег досками обшит, пахнет дегтем от ограды. Мальчик в лодочке сидит, на скамье девчонка рядом. Под веслом шуршит волна, он влюблен совсем в другую, точно так же, как она, не по нем еще тоскует. Завтра сможем во вчера оглянуться, оглядеться. Ранней юности пора, наше солнечное детство. Коротенький рассказик. Песня не прощается с тобой. Когда у меня была собака, мы выходили с ней гулять, и я командовала ей вперед, и каждый раз не могла удержаться, переходила на пение. Вперед, заре, навстречу, товарищи в борьбе. Я автоматически распрямлялась. Спина болит, не болит, вытягивалась в струнку, втягивался живот, гордым становился взгляд с трудом разлепленных после ночи очей. Штыками и картечью проложим путь себе, Боже, вдруг спохватывалась я. Крови-то, крови столько зачем? А раньше не спохватывалась. Выпрямлялась, гордилась и маршировала. По этому поводу две стихотворных строчки. Как ментальность разошлась вот с годами, прожитыми в разных местах, в переписке с теми же моими ребятами, это очень хорошо видно. Мы вроде росли в условиях схожих, но жизнь не вместилась в прокрустово ложе. Это почему мы стали разными. У нас прошел сегодня первый дождь, освобождая зажатую мускулатуру мысли. Дождик был легким, легким напоминанием о возможности облаков на небе и тени на земле. «Что это еще такое?» — спросила я, задрав голову. Я забыла, что бывают дожди. «Подозрительно мокрая трава», — сказала моя собака, трогая газон передней лапой. «Наверное, включена поливалка, и сейчас она, конечно же, повернется к нам». Мы ушли от коварного газона, а сверху из решета на нас капали капли. Первые капли, о которых мы мечтали все лето. Как усатое семечко овса, начинающее вращаться под воздействием влаги, начали шевелиться и внедряться в мое сознание слова. Слова, которые лежали, высохнув и подогнув коленки к подбородку, в ожидании пробуждения. Я вспоминала несказанные слова, которые должна сказать тому-то или той-то. Я вспоминала сказанные слова, которые повисли в воздухе, ожидая продолжения. Я вспоминала, что слова существуют, и мы переживем хамсинные времена, и слова будут сливаться в потоке, как и дожди. И нам даже придется защищаться от их обилия с помощью зонтов и грубых подошв. Но пока их немного, и я подставляю под эти капли ладонь. Так, не вижу там никого. Сейчас кого-нибудь хотя бы посмотреть. Меня-то видно?
Видно, видно.
Видно, видно, хорошо. Тантал. Лужа была вполне сносная. Неглубокая и, в общем-то, безопасная, так как лежал он на спине. Захлебнуться ему не светило, разве что при перевороте. Но как раз это ему все равно не удавалось, а то, может, подсобрался бы и как-нибудь встал. Прохладно было поначалу, когда вода просочилась сквозь демисезонное пальтишко, но потом он как-то прогрел своим присутствием это количество воды и сейчас уже чувствовал себя почти как в ванне. Проблема состояла в другом. Упал он аккуратно, не повредив бутылку, которая была в руке. Портвейн был еще не початхотя и раскупорен. Это хорошо, это он успел. Как бы он в таком положении открыл бутылку? Он держал ее вертикально, на груди. Пересохшими губами и отяжелевшим языком он предвкушал блаженное осязание стеклянного утолщения на краю зеленого бутылочного горлышка. Но отпить из нее никак не удавалось. Он снова и снова слегка наклонял бутылку и пытался приподнять голову. Геометрия явно не сходилась. Человек опытный, он понимал, что в рот напиток не попадет. И голова беспомощно откидывалась обратно в лужу. Надо, наверное, немножко почитать стихи. Для разнообразия. Ну вот какие-то стихи, посвященные друзьям. Друзей было и есть в жизни очень много. Это, наверное, основная составляющая моей жизни. Антонина Казаченко, это подруга, мы в реале встретились, хотя познакомились на портале стихи.ру. Она живет в Таллине. У нее строчка «Помолчим, мой друг, помолчим». Не молчи, мой друг, не молчишь. Разомкни скорбных губ тире, чтобы вырвалось, словно чиж, слово легкое на заре. Ты не рви с души покрывал, и больной душе не перечь. Но никто ведь не отменял тихой сладости горьких встреч. На юге нашей страны живет поэт Ефим Шаулов, интереснейший человек, который принялся как-то жаловаться на то, что куда-то девалась, так как ни странно, его былая красота. Ты знаешь, Фима, не сочти за лесть, о красоте не будем, это зыбко. Подумаешь, морщинок пара есть, в них глубже взгляд, и в них мудрее улыбка. Ну, стала голова слегка лысей, а ты такой расстраиваться мути. Все то, что ранее росло на ней, лишь отвлекало зрителя от сути. А жизнь никак не может надоесть, и мы с неиссякаемым азартом, не успевая духа перевесть, вновь из колоды судеб тащим картам. В рамках Дома ученых это мое второе выступление несколько лет назад, поскольку оно было построено как доклад, так мне все, что здесь происходит, называется докладом. И тема у меня была названа как раз вот по строчке из этого стихотворения «А жизнь никак не может надоесть». В течение моего выступления, да, и я доказывала действительно это положение, доказывала в течение своего выступления как теорему. В течение выступления человек, который сначала сидел где-то сзади, потихоньку в каждой паузе перебирался все ближе и ближе, потом в конце концов сел в нашей боковушке, в нашем там зале, у окна, как можно ближе ко мне, потом провожал меня до автобуса. Его подняла эта строчка, а жизнь никак не может надоесть. Ему было очень плохо, его откуда-то уволили несправедливо, в пожилом возрасте, когда уже ничто больше не светило. И он боялся пропустить это выступление, чтобы еще раз услышать эту строчку и подтверждение ее. Редко такой сильный отзыв получаешь от того, что делаешь. Иногда у меня бывают странные такие стихи, которые неизвестно откуда сваливаются. Я их называю разноцветные стихи. Вот одно из них. Звуки приглушенные за окном. Распахну окно, пусть ворвутся в дом. Кто запишет их знаками, называется он композитор. А тот, кто с ними хотя бы знаком, он не зря прослыл большим знатоком. Эрудитом. А я удивляюсь им каждый раз, заново радуясь, или подчас опечалюсь, их горестям подчинять и ритмом. Вроде это не так много, но я могу, открывая-закрывая окно, регулировать их громкость и тихость. «Три порции пиццы по-итальянски». Рассказик довольно новый. Литераторы мои знают и спорят, рассказ это или не рассказ. Остальные услышат его первый раз. «Ты и я, мы одной крови, ты сестра моя», — произнес Мирон. Взгляд его при этом не был направлен ни на одну из его двух спутниц. Никак не приняла их на свой счет и молодая официантка, как раз поставившая на их столик три порции пиццы по-итальянски. Она приветливо улыбнулась всем троим и сгрузила с подноса три бокала вина. «Что-нибудь еще?» – спросила официантка. Не получив ответа, она оставила на столе зажженную свечку и удалилась. «Ну, меня-то ты за сестру не держишь?» — заявила Полина. «О, нет!» — откликнулся Мирон. Евгения промолчала. На сегодняшнем конкурсе переводчиков ни в одной номинации ее имя не было упомянуто, ни среди переводов, ни среди авторских стихотворений. Стихи, победившие в состязании, были изданы небольшой книжицей и раздавались при входе. «Твой уровень не ниже», — утешал Мирон, пролистав брошюрку. «Просто обрати внимание, выиграли стихи, более политизированные, более привязанные к сионизму». Свечка мерцала на столе. Вместе с ее светом мерцали в сознании Евгении как слова, так и молчания Мирона и Полины. «Ну что ты сегодня такая вареная?» — огорченно спросил Мирон. Вино было допито. Евгения отодвинула на середину стола свой бокал. «Я в полном порядке», — ответила она. Каждое слово выдавливалось толчками, и вся фраза напоминала пламя свечи, столь же неровное и неверное. Евгения взяла бокал Мирона, он также был пуст, и поставила его сверху на свой. В их сторону начали посматривать. После работы Женя долго ждала Мирона на условленном месте. Конкурс должен был проходить в Иерусалиме. Поехать с ней Мирон обещал давно, когда она еще только замахнулась на участие. Репатриировалась Женя как раз в начале интифады, и, как и большинство в Израиле, уже не боялась жить возле собственного холодильника, ну или там, где часто бывала по делам. В Иерусалим дорога еще не была наезженной. Она была там всего один раз на экскурсии вместе со своей ульпановской группой, и потому еще побаивалась его. Мирон же был старожилом. Иерусалим хорошо знал и любил. Поездка вместе с ним не казалась такой опасной. К тому же радовала перспектива наговориться со старым другом за время не очень короткого пути. Наконец он подъехал. Кто-то сидел на переднем сиденье. «Моя подружка», — представил Мирон свою пассажирку. «А это девочка, которая сидела в классе как раз передо мной», — завершил он представление, показав на Женю. «Очень приятно. И какой он был в детстве?» «Хороший», — буркнула в ответ Евгения. «А ты чего не допиваешь?» — спросил Мирон у Полины. «Я больше не хочу. Если хочешь, допей сам», — помотала та головой. Мирон осушил ее бокал. Женя поставила его на два предыдущих. Башня оказалась устойчивой. Постройка снова привлекла внимание посетителей. Машину поставить близко не удавалось. Долго кружили, прежде чем удалось воткнуть ее на перегруженную стоянку. «Наше место у помойки», — усмехнулся Мирон. «Побежали, девчонки, опаздываем». «Какие мы тебе девчонки?» — недовольно отозвалась Полина. Женя сконцентрировалась на том, чтобы переставлять ноги и не завязнуть. Ощущение было знакомым. Она вспомнила, как когда-то на физкультуре действительно застряла под спортивным снарядом только потому, что со скамейки освобожденных на нее смотрел Мирон. «Тебе не слишком ли хорошо?» — попыталась она съязвить в адрес тащившего их обеих под руки друга. «В самый раз!» — весело ответил Мирон. Они ждали официантку, чтобы расплатиться. Острые любопытные взгляды не мешали Евгении. Неожиданно оказалось, что созданное этими взглядами поле поддерживает ее саму в ее звенящем стеклянном состоянии. Женя водрузила сверху свечу. Это был, к сожалению, максимум, что она могла сделать. Но получилось очень эффектно. Мирон поднялся первым. Женя еще сидела, она искала в себе внутренний стержень, чтобы подняться и пойти. Башня стояла в недоумении. Ее существование зависело сейчас от продолжения этой странной общности троих за столиком. Отодвинула свой стул Полина, потянула со стола сумочку. Рассыпались, разлетелись, одновременно потеряли опору Женина душа и хрупкая трехэтажная колонна со светильником. Так, ну да, вот Итан считает, что здесь не хватает не хватает террористического акта. Но я с ней не согласна.
Не совсем так, не совсем так.
Эйтан, не пользуйся тем, что звук плечом.
Хорошо.
Так, хорошо. Так, лучше давай спросим у Александра Бахмутского, не пора ли мне закругляться.
Все определяется вашим настроением.
Настроение публики.
Марина, маленький вопрос. А вам не мешает отсутствие реакции? Шумовой реакции. Мы все молчим.
Без аплодисментов.
Так, давайте я прочту еще один рассказ. И Айтан попробует включить. Интересно, как это будет восприниматься.
Айтан, всех.
Включи всех. А я прочту еще один рассказик.
Все включены.
Так. Наверное, последний рассказ, и, наверное, на сегодня хватит. Редко нам удается вообще читать почти целый час. Как правило, мы делим с кем-то время. Как снять воображаемую шляпу? Снимаю воображаемую шляпу. Отбиваюсь я от очередного известия, если оно не ударило непосредственно по мне. И продолжаю жить. Все больше потерь кругом, все плотнее ложатся снаряды. «Что значит, ты снимаешь воображаемую шляпу? Как это?» – спрашивают меня друзья. А вот так, в своем воображении и снимаю. Подношу к ней воображаемые руки и пытаюсь снять. Правда, снять никак не могу. Ленты запутались. У меня всегда все запутывалось. Ленты, шнурки, отношения. И ленты, запутавшись, слишком обращают на себя внимание. И я, конечно, смущаюсь. Это все воображение мое. Смущаюсь и от собственной неловкости, и от того, что ленты не черные. Я не хочу держать наготове дома траурные ленты. Накидку, платок. Горе. Ох, горе ждет любого из нас. Но я не хочу ждать горя. Не хочу быть готовой к нему и испытывать в горький час горькое удовлетворение от того, что мне нашлось, как внешне свое горе отобразить. Мы живем. Нарожали, кто сколько успел детей. Нам показали наших внуков, кому сколько успели. Но мы уже снова нянчим, снова покачиваем люльку, каждый со своим горем. Ай, люли-люли, не торопись, дитятка. Не расти, успеешь. Вообще, конечно, дамы не должны снимать шляпы, но я слишком привыкла представлять себе схемы поведения в виде обобщенных бесполых человечков. А род обобщенный, как известно, совпадает в грамматике с мужским. Каждый человек, он, должен. Да и сам обычай снимания шляпы выучен мною в обществе, где обобщенные мужчины делали это в предписываемых этикетом случаях, в то время как более конкретные родные мужчины должны бы были эту самую шляпу надевать или хотя бы носовым платком, желательно чистым, прикрывать голову. Были бы. Должны бы. Должны бы. Но. И этих «но» и было так много, что я выросла такая, какая я есть. Я простила многих и научилась прощать себя. Колоссальное достижение, выводящее из тупиков. В тупике я умудрялась себя загонять нередко. Те, кто помнит меня подростком, может быть, помнят это обо мне. Или не помнят. Возможно, и близкие друзья оказывались в подобных тупиках, и я этого так же не знала о них, как не знала обо мне. Обошелся ли без этих, казавшихся безвыходными ситуаций, хоть кто-то из нас? Или это просто свойственно всем, свойственно возрасту и все тут? Как снять воображаемую шляпу? Сначала нужно ее вообразить и воображаемую надеть. И только когда ее неожиданно сдует ветром, и я огорчусь потере, уж очень она была оригинальной. Впрочем, прямо-таки вызывающе оригинальный, совсем не в моем характере. только когда это сооружение слетит с меня в речку во время экскурсии, на которую я, классная руководительница, вывезу своих воспитанников, я вернусь к собственной сущности и со временем пойму, до чего же нелепо была эта моя самоделка. Смастерила я ее из традиционной еврейской черной с большими полями шляпы, доставшейся мне в наследство от деда. Разрезав высокий цилиндр поперек, стереоскопически утопив верхнюю часть в нижней, я сильно уменьшила его по высоте, а чудовищный шрам забинтовала темной бордовой лентой. Сейчас страшновато посмотреть на себя глазами тогдашних моих учеников, а тем более их родителей. Пожалуй, если у меня хватит сил, представлю еще, как уже уволившись с железной дороги, где подрабатывала во время студенческих каникул, я, воспользовавшись своим временным удостоверением, чтобы бесплатно прокатиться в Котлас, В Котласе питались рыбой с макаронами, но зато у них продавались каракулевые шапки. Я нанялась бесплатной помощницей к проводнице-матерщиннице, тете Клаве. Заказывала у меня была уйма, в том числе одну шапку мужскую, других там не было. Я купила себе и носила ее задом наперед. Если на меня смотрели спереди, то козырька не было видно. И шапка выглядела вполне обобщенно, ни женской, ни мужской. Ну, а если смотрели сзади, то что ж, я тоже была вполне обобщенным, лихим таким матросиком, хулиганчиком и еще черти чем. И почему бы мне было не носить шапку козырьком назад? Если бы я сейчас вышла на очередной круг воображения, то, прищурившись, чтобы представлять себе в магазинном зеркале не свою физиономию, а папину, снова примеряла бы на себя шляпу для отца, потому что таскать его за покупками уже не позволяли папины больные ноги, денег на такси не водилось, а овал лица у нас был похожий. Впрочем, не только овал лица. Сейчас, когда я прихрамываю при ходьбе, я смотрю на себя откуда-то сверху, будто из-под потолка операционной, и вижу себя своим собственным любимым папой. И я снимаю воображаемую шляпу. Давайте закончим.
Что, коллеги, у кого-то есть вопросы?
Поскольку меня тут уже помянули, то есть замечание, если разрешите. Марина.
Да.
Значит, я вот сейчас, вторично услышав этот рассказ, вторично о нем подумал.
Три порции пиццы.
И о том, что сказал тогда. И мое мнение следующее. Ты не учла собственное вдохновение.
Позвольте.
Ты смотри, что у себя в рассказе. Во-первых, в начале героиня ездит в Иерусалим, который она ехать боится. Она еще не привыкла к терактам, правильно?
Да.
Правильно. Дальше. В Иерусалиме они, в конце концов, оказываются не где-нибудь, а в пиццерии. С тем же успехом могли оказаться в кафе, с тем же успехом могли оказаться, не знаю где, оказались именно в пиццерии. Поскольку именно в пиццерии с бара в Иерусалиме был знаменитый теракт, то получается, что рассказ ведет именно к нему.
Нет.
Там иначе они... получается, что и собственное, так сказать, собственное горе героини может уткнуться прямо в это дело. Так, по крайней мере, это получается, что сюжетная линия оборванная. Все.
Понятно, понятно. Вот так вот развил бы этот рассказ Эйтан.
Эйтан, но ни одна...
Ну, это личное его мнение.
Как в пиццерии есть.
Это личное его мнение.
Соломон, пожалуйста, вы.
И мнение личное.
Ну, все.
Соломон. Пожалуйста, спрашивайте.
Я вот что хотел сказать. Марина сказала, что уже почти час или целый час длится вот эта наша встреча. Мне кажется, что здесь немножко неправильно с моей точки зрения. Мне кажется, что всего час длится эта наша встреча. Это раз. И потом с самого начала, когда Марина начала читать, то, Марина, я ждал именно вот этот рассказ. о воображаемой шляпе, потому что я его первый раз услышал, и очень хотел услышать еще раз. И вот это произошло. Сейчас я полностью удовлетворен.
Все? Хорошо.
Замечательно.
Так, спасибо.
Чувство глубокого удовлетворения.
Нет, хорошие стихи.
Я сегодня впервые решила с таким количеством рассказов выйти на публику. Просто я начала писать уже в зрелом возрасте, хотя стихи писала с пятилетнего. Уж какие там писала, другой вопрос, с пятилетнего возраста. Вот, и поэтому, конечно же, меня интересует, не отпугнула ли я своей прозой.
Нет, ну что ты,
первый раз.
Ну, очень хорошая. Мне очень нравится рассказ с салатницей. Жаль, что никуда ее не опустила. Не мешала бы.
Марина. Понятно. Ларион.
Знаешь?
Пожалуйста.
Говорить. Можно говорить?
Да, Ларион говорит.
Ларион. Ларион Ашкенази.
Чего? Его не слышно.
Ларион не слышно, к сожалению. Что там?
Чуть-чуть наклонитесь ближе к микрофону.
Да его не слышно.
Ларион, ты мне напишешь или скажешь потом отдельно? В таком случае.
Выключен у него микрофон. Выключен.
Физически включен.
У него микрофон выключен.
У вас микрофон.
Ларион, включи микрофон.
Итан, посмотрите, у него микрофон включен.
Был выключен.
А где он?
Ларион Ашкенази.
Пройдись по всем выключенным и попробуй включить, сейчас, если это от тебя зависит.
Минутку, меня это мало здесь. Нет, Ларион, он как английский или русский?
Видимо,
да, а Лариона просто нет никакого.
Как это?
Его называется иначе.
Нет,
Лариса.
Ларион Ашкенази.
Ребята, опять же, это технический вопрос. Ларион к следующему, к собственному заседанию обязательно со мной порепетирует.
Он как-то иначе называется.
Он называется
Ларион Ашкенази никак. Кто он здесь отсутствует?
Ларион Ашкенази так и называется.
Итан, передай мне теперь функции организатора назад, ладно?
Пожалуйста, минутку.
Спасибо, дорогой. Спасибо за помощь.
Симкина, Мор... Сейчас, где ты? Мейкост. Пожалуйста.
Да, спасибо.
Так, передал.
Да. Я думаю, что...
Ларион, у него выключен.
Нет, он у него не выключен. У него там другая проблема техническая. Мы с ним справимся отдельно. Ему нужно это отрепетировать. Следующий доклад его через неделю.
Ларион, может быть, вы сами выключили свой микрофон?
Нет, он включен. Он включен, там проблема в другом.
Выключен он. Марина, у Лариона микрофон выключен. Вот его видно. У Лариона микрофон выключен.
У него уже все выключено.
Так, ну ладно, пока он там ищет, кто следующий?
Там Маша Фердман хотела что-то сказать. Мария Фердман.
Да, пожалуйста, есть. Мария.
Да. Я?
Ты, да.
Да.
Вот ты читаешь, оно настолько доходчиво. И настолько я вот вижу всю картинку любого твоего рассказа, любого твоего стихотворения. Какие-то воспоминания наплывают из детства, со школы. И это очень хорошо, очень важно, как ты пишешь. А этот рассказ, он же о любви.
Так, хорошо, ладно.
Тебе надо больше о любви думать, а не о терактах.
Думаю. Все время думаю.
Хотя оно относится.
Так, хорошо, ладно. Сашенька, вы слово там еще кому-нибудь, да, предоставите?
Давай, Саша, давай я пару слов.
Давай, Сева.
Марина.
Да.
Твои стихи – это твоя жизнь. Причем ты их пропустила поистине через душу и сердце. Это конечно. Были запоминающиеся отдельные случаи твоей жизни, которые отражают твою жизнь с ее печалями, радостями, сложностями жизни. Вот эти вот запутанные ленты – это... Мне кажется, очень красивое такое эпическое сравнение, когда это можно подумать и о жизненных путях, о трудностях, о сложных дорогах, которые тебе приходило преодолевать и распутывать. Так вот я и хочу, и даже
Не умоляйте, забыла упомянуть и о болезни на своих ногах.
И о болезни на своих ногах.
Очень важно. Поэтому я хочу тебе пожелать, чтобы у тебя ты лучше, чтобы у тебя были удачи, распутанные ленты по жизни и, конечно, здоровья. Благодарю тебя.
Спасибо за, большое. Спасибо, Семен.
За стихи, которые действительно, наверное, тронут каждого. Спасибо большое.
Спасибо, спасибо, спасибо.
Еще кто-нибудь хочет?
Простите, можно мне уточнить, пожалуйста? Я человек новый, мне просто любопытство. Мне сказали, что Марина Инчелевская или ваша Марина Симкина фамилия?
Симкина, Симкина.
А все-таки Симкина. А Инчелевская – это псевдоним, да, просто? А,
нет, нет, у меня такого псевдонима, это кто-то другой.
А, понял, понял. Мне очень ваши стихи понравились. Простите, что я встрял. Ну, ладно.
Можно два слова сказать?
Можно поздравить вам одно стихотворение? Поздравить, просто я всех, ну, просто такое поздравительное, и все.
Это кто говорит-то хоть?
Я Владимир Плаксин, меня пригласили. Кац, вот. Я просто одно буквально пожелание стихотворения, и все. Очень хочу вас. Просто вы от души, действительно, от души читали. В общем, я прочитаю быстренько. Пусть вам сопутствует удача, пусть вас преследует успех. А как же может быть иначе? Ведь мир он круглый, он для всех. И все мы пешки в Божьей воле, и все шагаем дружно в ряд, и не испытываем боли, пока нам не поставят мат. Да мат стыдиться не пристало, быть может, больше никогда. И дело уж теперь замало. Да что ничтожно, ерунда. Всего вам хорошего, всего доброго. Всего
спасибо, Владимир Плаксин, спасибо.
Родя, большое вам спасибо. Было бы еще лучше, если бы мы вас видели.
А, понял, понял.
Владимир Плаксин, Батьям, как я поняла, да?
Да.
Так,
можно еще два слова
нашими
сказать?
Событиями да. Дальше.
Ира, пожалуйста.
Да, Мариночка, сейчас дорогая, мне очень понравились твои стихи, которые ты читала в первой части, в первой половине выступления. Очень. Потом я, к сожалению, отвлеклась, меня тут важный телефонный разговор отвлек. И последний рассказ. В общем, ты молодец. Давай подумаем над печатью, над тем, чтобы дальше продвигать как-то вот лучшее. Лучшее написано это будет.
Спасибо. Хорошо, спасибо, Ира. Спасибо. Кстати говоря, так можно в ответе Ире я скажу, что книжка, которую книга воспоминаний товарищей членов Дома ученых, которая вышла под Ириной редакцией, она помогла найти. Вот Тамару Славутскую нашли через эту книгу в интернете. Дети ее подруги, когда подруги не стало, они когда-то близко дружили, они разыскали благодаря этой книге Тамару Славутскую. Вышли на меня, а потом на Тамару.
Ну, книги – это важная вещь, это надо обязательно публиковать и надо постараться.
Я обращаюсь ко всем. Так, вы никто не имеете права уйти и хлопнуть дверь, не оставив воспоминаний. Дети наши потом дозреют. Это сейчас им, не всем, но зачастую безразлично то, из чего мы состоим. А потом, когда они доживут до нашего возраста, им это будет очень важно.
Можно вопрос? Понимаете, все уходят из жизни. Секундочку. Если есть книга, то она остается, никуда не девается. Написанное слово или снятое на пленке, или написанное, это остается навечно.
Наталья, я вас вижу.
У меня вопрос к Леониду Заславскому. Леонид, у вас во Львове не было родственников?
С такой фамилией нет.
Я знаю, что Заславских много, но я на всякий случай спрашиваю. Вдруг нашлись бы?
Весьма сожалею.
Ну, к сожалению. Да.
Леонидов Заславских я еще двоих знал. Самолично.
Лариса?
Нет,
Лариса.
У нас был Марк Заславский.
Ну, Заславский, а вы откуда родом? Скажите, пожалуйста.
Умань.
Как?
Умань.
Леонид Заславский. Умань.
А из Бершади у вас знакомых никогда не было?
Я и сам там не был.
Не были?
А тоже бы не мешали.
Он родом оттуда.
Так, Лариону стало слышно. Саша
Бахтин. Лариса. Лариса, вступайте, а то вам не дадут сказать.
Нет, Ларион.
Меня слышно?
Да.
Да. Слышно.
Ну, хорошо, я уж боялся, что не скажу. Не несу своих 5 копеек сюда. Я с удовольствием слушаю стихи Марины. Поэтому я хочу сейчас доставить себе еще кусочек удовольствия и прочитать стихи Марины. У нее очень актуальные есть стихи.
Я вот нам это удовольствие.
Когда устанете, скажете, хватит. Вот есть одно очень актуальное стихотворение. Неладно в датском, видно ждать войны. Опять велят менять противогазы. Бежать от правды снова мы вольны, не чуя приближения заразы. И вновь не верим, что придет беда. Не то, чтобы нам геройствовать охота, а просто не уедешь никуда, когда повязан домом и работой. На шарике опять большой бардак. Мир вновь глядит со злобой и опаской. И крайних ищет, чтоб спустить собак и спрятаться за карнавальной маской. Мы снова у знакомого причала, и та же музыка когда-то здесь звучала.
Спасибо, Ларион.
И еще одно на темы такие житейские. Ну, это стихотворение на меня самого действует очень сильно.
Вот, можно сказать?
Сейчас.
Алло.
Ларион не закончил.
Алло.
Ну, говори, Ларион.
Сколько лет тебе, девочка? Было 16. Как зовут тебя, милая? Вы слышите? Плачут. Больше не смогут меня дозваться. Прости, дорогая. А ты кто, мальчик? Чем силен ты, что в жизни тобою намечено? Я не понял еще. Я общался с друзьями, мир увидеть хотел и учиться, конечно. Я еще не любил. Вы поможете маме?
Это дельфинариум.
Это посвящено было дельфинариуму.
Да.
А вот еще одно. Тоже очень интересное.
Ну, последнее, Ларион.
А, ну тогда я другое. А, вот, более такое попроще и веселое. Позвонил на днях Серега. Сразу без обиняков он спросил нас очень строго. Мол, вы что там, без мозгов? Я сижу в своей квартире и весь волнением и зашел. Что вы там взорвали в Сирии? Ай-яй-яй, нехорошо. Вам подглядывать не стыдно ли свысока в соседский двор? Порох в бочках. Вы выдумали, а не пойман, так не вор. Мы с друзьями-офицерами понимаем толк в войне. У соседей плохо с нервами. Ох, дадут вам и вдвойне. Лишь тебя мне жалко, дурочку, коль ракета долетит. Эх, пойду-ка съем я курочку. Разыгрался аппетит.
Спасибо, Ларион. Ты там,
пожалуйста,
довольно удачно там заменил какие-то мои слова. Что? Спасибо за сотрудничество.
Курочку. Лариса давно ждет. Лариса.
Мангупли?
Да.
Ну, четвертый час.
Мангупли, Лариса. Марин,
я... У них как-то время выбрано.
Не слышно.
Плохо слышно, Лара. Плохо слышно.
Ближе к микрофону.
А так плохо?
Там лучше. Нормально? Лучше.
Да. Марин, я с твоего позволения. В 2016 году, 4 года назад, в одной из книг у меня было опубликовано интервью с Мариной. Это
было самое большое интервью в этой книге. Вот это вот книга. Да? Называлась «Откровение», в которой Марина вполне откровенно отвечала на мои иногда очень дерзкие вопросы. И с позволения Марины я хочу вот выдержки прочитать. Ее ответы на отдельные вопросы. Их немного тут.
Давай, интересно.
По крайней мере, те, которые я выбрала. Именно они подходят вот под сегодняшний творческий вечер. С выходом Марины ее книги, ее приняли в Союз писателей. И я ей задала в этом плане вопрос. И сказала, значит, а мы поговорим о тебе, взяв за основу строфу, которую ты вынесла на обложку книги. И пусть наивно я, как прежде, но до сих пор живу в надежде, что есть еще зачем из года в год еще поглядывать вперед. Что маячит впереди, я спросила. Она сказала, ответила, еще очень многое хочется сделать, успеть, в частности, в литературном плане. Последние годы начала пробовать писать прозу. У меня долго ничего не получалось, пока однажды я не почувствовала, что кажется, вдруг мне удался небольшой рассказик. Но при переписывании этот рассказик повел себя своевольно, как Буратино. Неожиданно распался на строфы и оказался белым стихом. Так я поняла, что и в прозе должен быть ритм, иначе она не звучит. Ну, сейчас можно сказать, что ее рассказы зазвучали. Вот еще вопрос. Жалеешь ли ты о чем-нибудь? О чем я тоскую постоянно, так это о том, что не научилась рисовать. Порой беру в руки карандаш, и пальцы плачут, потому что не умеют изобразить то, что я хотела. У меня порой складывается впечатление, что ты ко всему относишься играючи, спросила я. Или это идет от твоего оптимизма? Марина ответила, я понимаю, что в жизни главное – это сама жизнь, хотя у меня были очень тяжелые периоды, когда ничто не обещало счастья. Скажи, какой самый большой выигрыш ты в твоей жизни, если выигрышь? Самый большой выигрыш, ответила Марина, это мой муж Саша. А проигрыш? Пожалуй, даже про свои прежние два распавшихся, пока я не знала, что это были проигрыши. Потому что остались дети. Думаю, что я ничего в жизни не проиграла. Быть женой ученого – это почетно, это престижно, это легко или трудно? Что-то в предложенных вариантах я не вижу, где галочку поставить, ответила Марина. Поэтому дам ответ в свободной форме. Быть женой ученого – это просто безумно интересно. Следующий вопрос был такой. К работе семинара «Индийские мудрецы» тебя приобщил Саша? В каком-то смысле. Я пошла туда хвостиком за Сашей, тогда я думала, что это разовое мероприятие. Саша несколько лет посещал лекции Равина Цви Вассермана. Знал к тому времени немало, и я была уверена, что он там что-то такое всем расскажет, что будет интересно не только мне. А я буду при этом скромно сиять и гордиться. Этой серии потряс ли ты своих учителей, Волька? Однако и кроме Саши я обнаружила там интереснейших эрудированных людей, доклады которых для меня и школы, и театр. В первую очередь это Александр Бахмутский, руководитель семинара, и Вениамин Арцис, хотя я получаю колоссальное удовольствие и от докладов остальных членов группы. Сейчас еще тут пару вопросов. А чего ты боишься в жизни, спросила
я? Иди на стол поставь.
А?
Так, ну что? Алина.
Я не буду это есть.
Че?
Ну, потому что не ела.
Чего ты боишься в жизни, спросила я. Вообще, я по жизни трусиха. Но сейчас очень спокойно. Разве что боюсь, что когда-нибудь начну бояться. Хотя нам всем еще не время подводить итог жизни, но скажи, каким видится тебе главный жизненный итог? Итог? Это понимать, что я что-то значу в том близком окружении, в котором нахожусь. Может быть, это комплекс Бродобрея, бороду кому-то постриг и любуется тем, что сделал. Правда, мир от этого не перевернется, но результат труда рядом. Больших амбиций у меня нет.
Ну, спасибо, вот это, спасибо. И это мой близкий, очень широкий.
Хорошо.
Так,
друзья, секунду. У кого нет...
Позвольте одно краткое замечание, что комплекс вродобрения я вовсе не считаю комплексом. Нормально.
Я не поняла.
Повторяю.
Ну, давайте, я вас слушаю.
Значит, комплекс вродобрения тут помянули. Считаю, что вот комплекс вродобрения – это совсем не комплекс. Это совершенно нормальное удовлетворение человека, который сделал хорошую работу, что он доволен своей хорошей работой. А учитывая, что эта хорошая работа принесла удовольствие кому-то другому, тому, для кого она сделана, так все замечательно, какой тут комплекс. Как должно быть.
А я разве сказал?
Не изменился, что-то сделано лучше. Все.
Ну, там так и написано, там ничего не...
Ну, я думала, что это Марина из скромности так сказала.
Нет, я не берусь перевернуть мир.
Она получает удовольствие, что кто-то получает удовольствие. Да. Только и всего. Давайте здесь выступает Марина, не обсуждать. Сегодня не обсуждается.
Так, да. Кто-то еще просил голос.
Я хотела еще сказать, друзья, что у кого нет вот такой книги, где собраны интервью многих интересных знакомых всем людей, то я могла бы предложить такую книгу.
Спасибо. Она называется
«Откровение», пожалуйста.
Лара, кто из присутствующих здесь у тебя там упомянут?
Александр Бахмутский у меня здесь. В другой книге тоже вот из этой серии Володя Орлович. Еще в других книгах так, кто у нас присутствующих я тут не вижу.
Не видишь, да?
Да, из присутствующих нет, но здесь очень много литераторов.
У тебя еще есть чем заняться.
Где копать еще, да?
Я слышал женский голос.
Да вот я хотела сказать.
Говорите.
Виктория Серебро.
Да. Я хотела сказать, что вот в литературоведении существует понятие объективная идея и авторская идея. То есть авторская идея – это взгляды самого автора или то, что он думает о своих произведениях, и то, что, на что наталкивают его произведения. То есть бывает тут расхождение. Да. Слышно меня или нет? Вот у Мариночки этого расхождения нету, потому что сквозь вот строки и рифмованные, и прозаические просматривается личность. Это человек очень неравнодушный, очень требовательный к себе, и я не побоюсь этого пафоса, с высокими моральными принципами. Вот, и человек очень талантливый. И я получила большое удовольствие и получаю от чтения и стихов, и рассказов, и за что мы все Мариночке благодарны.
Спасибо.
Ну, простите, а можно сейчас...
Можно мне сказать слово? Не слышно. Ладно, не слышно.
Да, там два голоса были.
Я просто хотел спросить, можно я выйду и это зависло, поэтому я...
Не сразу видно, кто говорит, потому что только часть...
Это Марина! Ну ладно.
А там еще Оля просится.
Я хочу сказать. Я просто два слова хочу сказать. Марина, я твои стихи давно знаю. И они мне нравились. И мне очень нравится твоя проза. Рассказ про шляпу почему-то у меня что-то было, в общем, прерывался, но я его слышала один раз от тебя, мне он очень понравился. Мне очень нравится рассказ про...
Так вот теперь у тебя прервалось.
Да. Когда выступала одна ты, без комментариев. Когда что надо. А все остальное, то, что говорим, мне кажется, уже мешает. Мы будем наедине с этим безмолвием.
Да, хорошо. Кто еще хочет что-то сказать? Так, я не слышу. Давайте поблагодарим Марину.
Ну, я в завершении, наверное, тогда, да, Саша?
Если вы хотите,
последнее слово, да?
Ну, вас никто не ругал, зачем вам говорить?
Ну, все равно. Во-первых, спасибо. Спасибо. Немножко, пожалуй, вот с этой вот нотки о комплексе Брадобрея. Мне очень важно, как я соотношусь именно с людьми из близкого круга, но даже при том, что здесь представлена неполная выборка, вы видите,
что этот мой круг очень широк. И я думала это о литераторах, недавно поняла это и об ученых, которые всегда тоже так или иначе пересекались друг с другом. Вот какая-то группа пересекалась, они не знали всех остальных ученых мира, и всегда в том, что они делали, важно было услышать мнение ближних. То есть я, вот, допустим, очень сначала так скептически относилась, как будто бы так важно Саше или кому-то другому из присутствующих, чтобы услышать мнение именно товарищей по дому ученых. Да, важно. Да, важно. Точно так же, как литераторы собирались под какой-нибудь зеленой лампой или еще там у какой-нибудь пальмы. И для них именно там они решали свои проблемы литературные, жизненные и так далее, и так далее. А все остальное становилось достоянием более широкой общественности или не становилось потом. Все. Спасибо вам.
Около пальмы или под пальмой?
Саша. Какой, можно объявить следующую повестку дня?
От пальмы это в результате.
Сейчас, секундочку. У нас май месяц записано больше людей, чем итак, 4 числа у нас будет Ларион выступать.
С какой темой?
Ну, у меня темы не записаны. Ларион.
Свобода воли. Меня слышно? Свобода воли. Тема будет такая. Береника, последняя царица Израиля.
О!
Ну, замечательно. Так, значит, май месяц у нас занят. Если кто-то хочет выступать в июне, то, пожалуйста, записывайте.
А дальше кто? После Родиона.
Потом Эйтан.
Вот кто спрашивает, Эйтан.
11 числа выступает Эйтан. 18 числа Лариса Блэкман. И 25 числа я. Вот весь месяц. На июнь уже записан
кошмар. Словно и не бывало.
Так, друзья по литературной студии, на докладах Эйтана, кроме того, когда мы приглашали Хелен, да, вы практически не бывали, я вам рекомендую подключиться и послушать. Эйтан будет рассказывать о взгляде Ларисы Латыниной, да, на фигуру Иисуса.
Юлии Латыниной, а не Ларисы.
А, Юлия, да?
Юлия Латынина, это замечательная.
Да. Лариса, это спортсмен.
Да. Это очень интересно.
Вот, и я очень рекомендую подключиться.
11,
да. Могут подключаться и с выступлениями, не только с
выступлениями. Ну, из моих литературных друзей Ира Евчиновская выступала в Доме ученых.
Ну, хорошо.
Да, а больше пока не люди.
Если захотят, и другие могут выступать. Ваша Эйтан выступал.
И там выступал, да.
С удовольствием слушаю.
Лариса тоже выступала.
Кто?
Лариса Мунгупли.
А, Лариса Мунгупли выступала, Лариса. Да?
Лара? Да.
Угу. Лариса, вы же уже наверняка забыли, что так давно было. Правда же?
Я помню. А у меня после этого еще 3 книги вышли.
Ну, значит, выбирайте, по какой вы захотите выступить. Ну все, коллеги, всех благодарю.
А Марин, вы мне будете высылать также ваши 2 раза в месяц, очень прошу, дайте на Zoom, чтобы я мог иногда присоединиться?
Это 4 раза в месяц. Подождите, 4 раза в месяц это Дом ученых. Литературная студия, Володя Плаксин, да? Ради бога, да. Ради бога.
А Дом ученых
а
тоже?
А когда у нас следующая литературная студия?
А, так.
Второй вторник.
Хорошо. Володя, кроме того, возьмите телефон и позвоните. Так, Володя Орлович тоже приветствую. Я только сейчас
твою лицо. Пишите мой телефон тогда.
Давай, Володя, не будем держать всю аудиторию.
хорошо, не буду, все. Просто да. Меня что-то сломало с этим, негде написать.
Мариночка, да, сообщайте, Наташа, пожалуйста, в почте очередные встречи.
Наташа, все, я понял.
Что? В почте?
Очередные встречи, пожалуйста, сообщайте в почте. Через почту.
Конечно. Хорошо, да, конечно.
Через Наташу тогда, все, я понял. Спасибо. Да.
Володя,
ну, еще раз всем Наташа, спасибо, до свидания, отдыхайте.
Так, спасибо всем, спасибо.
До свидания.
Запись. Сейчас. Остановить запись.